Это «Эхо недели», пятничный подкаст «Эхо Кавказа». С вами сегодня я, Нана Плиева, и о главном за неделю. Грузинский парламент на этой неделе принял закон об иноагентах на фоне уличного протеста и жесткой критики Запада. Вашингтон впервые открыто заявил о возможном введении санкций против руководства Грузии.
Обычно это финансовые ограничения или ограничения на поездки для лиц, ответственных за эти действия, а также их семей.
Церковь вывела на улицы тысячи человек в день святости семьи, потребовала запретить ЛГБТ-пропаганду. Российские войска продолжают наступление в Харьковской области. Украина заявляет о стабилизации ситуации на фронте. Шаг, отдаляющий Грузию от Европы и приближающий ее к России. Именно так оценивают западные партнеры страны, принятый 14 мая так называемый закон об иноагентах. Несмотря на непрекращающиеся многотысячные акции протеста по всей стране и критику западных партнеров, партия власти настояла на своем и приняла скандальный закон на фоне мордобоя в парламенте и насилия силовиков за его стенами. Не смог переубедить официально Тбилиси срочно прилетевший для этого в грузинскую столицу представитель Госдепа США. Длившаяся больше двух часов встреча Джеймса О'Брайена с премьер-министром Грузии Ираклием Кубахидзе закончилась ничем. Неформальный правитель Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили, и вовсе отказался от встречи с высокопоставленным американским дипломатом. После О'Брайен не мог скрыть разочарования на пресс-конференции в Тбилиси.
Перед тем, как приехать сюда, я сказал, что вновь буду рад встрече с господином Иванишвили. Премьер-министр ответил, что он не встретится со мной, потому что мы де-факто ввели против него санкции. В отношении него нет санкций на этом этапе. Тот факт, что такой влиятельный человек так плохо информирован, вызывает разочарование и шок. Для премьер-министра сказать, что в этом причина того, что один из самых важных партнеров Грузии не может встретиться с этим гражданином, значит поставить его лично интерес выше конституционного обязательства страны больше работать с международными партнерами в процессе вступления в ЕС и НАТО.
Помощник госсекретаря США впервые не исключил, что под санкции могут попасть руководство Грузии, а также члены их семей.
Если закон не будет соответствовать нормам ЕС, произойдет подрыв демократии, будет насилие против мирных протестующих, мы увидим ограничения, исходящие от Соединенных Штатов. Обычно это финансовые ограничения или ограничения на поездки для лиц, ответственных за эти действия, а также их семей.
О том, что Вашингтон может фундаментально пересмотреть отношения с Тбилиси, в тот же день предупредила и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Но американские сенаторы назвали принятие закона об иноагентах «черным днем» для грузинской демократии. Дипломатическое давление усилили и европейцы. На этой неделе в Тбилиси высадился десант европейских политиков. 14 мая в грузинской столице побывали главы комитетов по иностранным делам Германии, Польши, Чехии, Литвы и Финляндии, которые тем же вечером выступили перед протестующими на проспекте Руставели. На следующий день в грузинскую столицу прибыли уже министры иностранных дел четырех европейских стран – Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии. Все они, кроме главы внешнеполитического ведомства Латвии, также обратились к протестующим на проспекте Руставели. Поддержали грузинские власти по традиции в Будапеште и Москве. Венгрия и Словакия заблокировали критическое заявление ЕС, которое должно было быть опубликовано после принятия в Грузии закона об иноагентах. Вместо этого были распространены заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Еврокомиссии. Но вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев заявил, что участие глав МИД Литвы, Латвии, Эстонии и Исландии в акции протеста против закона об иноагентах в Тбилиси. Это, цитата, очередная госдеповская Виктория Нуланд с ее печеньками на Киевском Майдане. Конец цитаты. Эту оценку разделяют и в самой правящей партии. Генсек грузинской мечты Кахакаладзе назвал произошедшее попыткой устроить в стране переворот и революцию. Незадолго до выступления перед протестующими у здания парламента в Тбилиси министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис побывал и в тбилисском бюро «Радио Свобода». Габриэлюс Ландсбергис рассказал моей коллеге Нино Гелашвили о целях визита и опасениях западных друзей Грузии. Министр иностранных дел Ландсбергис, спасибо за визит в нашу студию после очень долгого и напряженного дня в Грузии. После встречи с грузинским президентом вы сегодня указали на две цели вашего визита. В конце дня эти цели достигнуты, ваша миссия выполнена.
Я надеюсь на это. Знаете, никогда нельзя узнать, пока не оценим по результатам, которые станут ясны только через пару дней или пару недель, потому что просто послать сигнал – это всего лишь один шаг. Но добиться пересмотра того закона, который, по нашему мнению, является предательством интересов грузинского народа, было бы настоящим достижением. Но пока мы не можем этого сказать.
Чтобы было понятнее, о чем этот сигнал и почему визит был необходим.
Мы хотели сказать, что это серьезно. И, честно говоря, во время сегодняшних разговоров нам несколько раз было указано, что Европа поднимала желтый флаг, оранжевый флаг или какой угодно флаг, чтобы сказать, что это неправильно. И за этим ничего не последовало. Я думаю, что это создало определенный паттерн, согласно которому, с некоторой точки зрения, Европа может показаться самодовольной. Ничего не случится, люди просто поговорят, будут недовольны, а потом все успокоится. Так что одной из наших целей было сказать, что такое впечатление могло сложиться в прошлом, и оно было во многом связано с...
Предоставлением статуса кандидата?
Предоставлением статуса кандидата, а до того упрощением визового режима и многим другим. Мы слышим грузинский народ, когда думаем о Грузии, так что потерять это очень большое решение.
Что говорит грузинский народ, чей голос вы слышите?
Это ясно. Очевидно, что Грузия принадлежит Европе. Это месседж, который мы слышим громко и ясно. В этом месседже нет, так сказать, шума, который бы сбил вас с толку, заставил засомневаться, а не навязано ли это неоднозначное и краткосрочное решение. Это конституционное и духовное ощущение, то, на чем страна и ее народ основывают свою реальность. Вот почему этот визит был необходим, чтобы действительно забить тревогу и поднять красный флаг самого яркого цвета, который только можно себе представить, и сказать: «Послушайте, это может случиться. Вы можете принять судьбоносное решение, которое пустит под откос все усилия, которые вы, предыдущее правительство, народ и ваши сторонники в Европе предпринимали».
Потому вы назвали на пресс-конференции проведенные встречи предельно честными? Чтобы прояснить ваши ожидания, не столько ожидания, а, возможно, пожелания правительству Грузии, власти грузинской мечты, спрошу следующее. Вы ждете отмены этого закона, а не внесения в него изменений и поправок? Мы услышали немного, точнее, не немного, а другой месседж от представителя Госдепа США.
Я пытался объяснить это во время пресс-конференции. Мы должны четко понимать, чему служит этот закон. Если правительство хочет прозрачности, есть европейские пути, и здесь Европейская комиссия и страны-партнеры, такие как Литва, могут помочь. Например, в Литве чрезвычайно строгие законы о финансировании партий. Они полностью соответствуют европейским нормам. Никто не может финансировать кандидатов только государством. Таков закон Литвы. Мы можем поделиться этим опытом. Он очень прозрачен. Но если ваша цель заключается в том, чтобы пойти против неправительства, правительственных организаций, которые вам не нравятся, потому что они поднимают вопросы, которые вам не по душе, то это не демократично и не соответствует европейским стандартам. В Литве есть НПО, которым не нравится то, что делает правительство практически во всех мыслимых областях. И не только в Литве, но в любой европейской стране. Так это работает, такова Европа, и именно так функционирует демократия.
Вы подчеркнули, какова цель этого закона, и очень хорошо уловили его суть. Если смотреть шире, какова цель правительства грузинской мечты? Что вы об этом думаете после всех сегодняшних встреч?
Моя задача не в том, чтобы давать советы грузинскому правительству. Я не хочу пересекать черту государственного суверенитета. У правительства Грузии есть мандат от своего народа, признанный международным сообществом. Поэтому им решать, как они хотят выполнять свои обязательства, возложенные на них на выборах в соответствии с Конституцией, в рамках обязательств, которые они взяли на себя публично. Это их дело. Мы хотим подчеркнуть, что сейчас вы стоите на перепутье, и вы выбираете либо путь А, либо Б. Один ведет к европейскому сообществу, другой приближает к России. Для меня это ясно. Но опять же, я не грузинский политик.
Что еще стало яснее после всех этих встреч с премьер-министром, министром иностранных дел, спикером парламента и другими депутатами?
Несколько вещей. Прежде всего, мы должны четко сказать нашим европейским партнерам, и грузинское общество также должно ясно донести месседж о том, что на самом деле представляет из себя этот закон. Называть его российским — это броская запоминающаяся фраза, и в этом есть логика, потому что он похож на закон, написанный в Москве. Но надо дословно объяснить, что это означает, что будет, если этот закон вступит в силу, что будет перед выборами, что будет с целым рядом неправительственных организаций. И это то, что необходимо четко объяснять. Мы передадим это сообщение так, как мы его понимаем. Вам также важно это сделать. Если позволите, скажу и другое. Вызывает беспокойство то, что мы видим на улице, когда дело доходит до запугивания и жестокости. Это должно прекратиться. Эти запугивания оркестрированы. Это не случайные события, которые происходят здесь и там. Это явно спланировано и организовано. И я абсолютно уверен, что у организаторов или у правительства есть средства и инструменты, чтобы это остановить. Есть легитимная власть в стране. Опять же, это противоречит европейскому пути.
Когда вы говорите, что это должно прекратиться, необходимо сказать, что сотрудники правоохранительных органов жестоко избивают некоторых протестующих и потом прекращают. Надеюсь, вы имеете в виду и расследование таких случаев.
Конечно, и мы подняли вопрос расследования комплексно. Это значит не просто физически больше этого не делать, а убедить людей, что мирный протест должен быть разрешен везде, и он должен быть защищен. Люди должны иметь право голоса в важных для них вопросах.
Говорят, насилие поощряется. На это указывают правозащитники, и мы это наблюдаем. Я не в том положении, чтобы давать оценки, но правозащитники говорят, что это поощряемое насилие, и это выглядит так в местах проведения акций протеста.
Мы поднимали этот вопрос сегодня на каждой встрече.
Хотела бы спросить, о чем вас уже спрашивали. Грузинская мечта использует несколько нарративов, и один из них о глобальной партии войны. Другой касается того, что грузинская мечта ведет страну в Евросоюз, и она станет ее членом в 2030 году. А до того они уверенно и без всякого сомнения говорят о том, что для нас откроются переговоры о вступлении в ЕС. На встречах с вами они касались этих вопросов?
Нет, мы не обсуждали это подробно. В основном речь шла о самом законе. Представители грузинской власти пытались аргументированно объяснить нам, зачем нужен закон, зачем нужна прозрачность. Никто не сомневается, что прозрачность нужна. Я не думаю, что в Грузии много людей, которые будут выступать против прозрачности. Проблема в том, что дело не в этом. Говоря о нарративах, я думаю, что нам удалось объяснить, что это не совсем правда или что мы видим это по-другому. Первое. Закон в его нынешнем виде и с этими заявленными целями несовместим с евроатлантическими амбициями Грузии. Это вопрос номер один, и это ответственность нынешнего правительства. Если Грузия будет не в состоянии сделать еще один шаг навстречу Европе, это будет вопросом к правительству, потому что это их решение. Они это сделали, это их ответственность. Это первый нарратив. Что касается второго, это просто печально, потому что этот нарратив мы каждый раз слышим из Кремля. Некоторые люди в нашем обществе тоже распространяют его. В большинстве случаев они настроены агрессивно антиукраински и пророссийски. Очень жаль слышать об этом от представителей правящей партии. Как я уже говорил, единственная партия войны, реальная партия войны, находится в Москве, и она развязала войну против Грузии и до сих пор оккупирует часть грузинской территории.
So I guess those messages were not for you, but for the Georgian. Думаю, что эти нарративы направлены не на вас, а на грузинское общество, часть грузинского общества, которую они часто этим пугают. Они любят повторять, что сохраняют мир в стране. Если бы не они, страна была бы втянута в войну с Россией. Я хотела бы задать вам другой вопрос. После встречи со спикером парламента Шалвой Папуашвили вам и вашему эстонскому коллеге пришлось корректировать некоторые его заявления. Если сравнивать все эти встречи, я понимаю, что вы не можете обсуждать с нами детали этих встреч, но на какой из них у вас было ощущение, что вы говорили с принимающей стороной на одном языке?
Честно говоря, чувствуется, что у людей, с которыми мы встречались, разный уровень неловкости. Наверное, я бы так сказал. Это означает, что у некоторых из представителей власти большая уверенность в своих действиях, в том, что то, что они делают, правильно, и им не нужно менять курс, в то время как другие не обязательно так думают. Я бы сказал, что это единственная разница. Но, опять же, не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что это были непростые встречи.
А что именно должно произойти через 2 недели? Чего вы ждете? Каким будет ваш месседж вашим столицам и Брюсселю?
В основном объясним, что мы здесь услышали. Как я уже сказал, это будет месседж о гражданском обществе, о его тревогах, ожиданиях и о том, как с ним обращаются. Мы говорили о жестокости, направленной против него. Кроме того, внесем немного больше ясности для наших партнеров в Европе о том, что произойдет, если закон будет принят, почему грузинское правительство так этого хочет. Думаю, что это нужно сказать, это нужно повторять. Еще одно, что мы планируем сделать, и уже договорились с коллегами, это то, что через несколько недель мы снова встретимся в Брюсселе и обязательно поднимем этот вопрос.
Если закон будет принят, мы видим, что от друзей и партнеров Грузии поступает много предупреждений. Заметно, как вы и ваши коллеги несколько раз повторяли, что вы друзья Грузии. Вчера я услышала от депутата парламента Литвы: «Мы не агенты». Некоторое время назад невозможно было себе представить, чтобы друзьям пришлось такое повторять. Что станет, если закон будет принят? Если он вступит в силу, так как он уже принят в 3 слушаниях и сейчас ожидается вето?
Я думаю, что в Брюсселе, и не только в Брюсселе, но и в других столицах, начнется очень трудная дискуссия о том, как подойти к этому вопросу. И я думаю, что эти дебаты будут происходить в новой реальности, в той, в которой Грузия еще никогда не оказывалась после провозглашения вступления на Евроатлантический путь. Будет совершенно ясно, что, скорее всего, вы не сможете сделать еще один шаг.
Вы сегодня ни разу не произносили слово «санкции». Это сделал один из ваших коллег. Это было сознательно?
Мы говорили об этом с коллегами.
С коллегами, с которыми сюда приехали?
Да, с ними. Европейская политика сложна. В некоторых случаях хотелось бы, чтобы ни один вариант не был исключен. То есть мы можем говорить о санкциях или о чем-то в этом роде, но не обязательно, что это произойдет или будет в той форме, в которой вы себе это представляете. Есть инструменты, есть способы, как Европейский Союз может ответить на решение правительства Грузии. Самая большая санкция, которую можно себе представить, это осознание того, что это было очень хорошее путешествие, но закончилось не так, как хотелось людям. It didn't end the way
that people wanted. It's sad. Это грустно. It is. And it's sad that I wish I would interviewed you. Грустно и то, что мне бы хотелось взять у вас интервью об успешном процессе интеграции Грузии в ЕС и НАТО. В нашем интервью мы даже не упомянули про интеграцию в НАТО, и это весьма печально.
If I may, just one last point. Yes, please. Если позволить, я бы хотел сказать напоследок. Когда я услышал речь господина Иванишвили, это был один из самых тяжелых моментов в моем восприятии Грузии. Было действительно больно слушать. Я сел и начал писать то, что потом стало твитом. Это было похоже на письмо другу, который делает что-то, что может стать необратимым, и тебе хотелось бы это остановить, потому что, если он перейдет эту черту, вернуться назад может быть чрезвычайно трудно. Мы так усердно работали с предыдущим правительством, с нынешним правительством, чтобы помочь вам на каждом шагу того пути, по которому вы сейчас идете, потерять все это больше, чем горе. Извините за этот драматизм.
Вы хотели встретиться с Иванишвили?
Я бы не отказался, если бы представилась такая возможность.
Но это не планировалось.
Нет.
Это был министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. С ним беседовала моя коллега Нино Гелашвили. Семнадцатого мая во всех крупных городах Грузии крестным ходом и праздничным богослужением отмечали День святости семьи. Представители власти, против которых больше трех недель продолжаются беспрецедентные многотысячные акции протеста, присоединились к шествию. А премьер-министр Иракли Кубахидзе обратился к его участникам после выступления местоблюстителя патриарха Шио Муджири. При этом ни один из представителей власти не вспомнил, что в этот же день отмечался Международный день борьбы с гомофобией. Слова поддержки были адресованы лишь православному большинству. Мзия Парисишвили расскажет о тандеме грузинской власти и церкви.
Приверженцев святости семьи в Грузии много. Так много, что они могут занять площади на центральных улицах столицы и других городов страны. Гораздо больше, чем те, которые в эти дни выходят против закона об иноагентах. Так, видимо, следовало трактовать то, как десятки тысяч людей крестным ходом, иконами в руках отмечали сегодня День святости семьи, и к этому шествию присоединились представители грузинской мечты во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. И это транслировались по всем проправительственным каналам в течение целого дня, не оставляя пространства для тех, кто решил бы сегодня отметить Международный день борьбы против гомофобии или же протестовать против закона об иноагентах. Хотя по последнему вопросу патриарший местоблюститель Шио в самом начале шествия у церкви Кашвети на проспекте Руставели на какое-то время многим дал надежду, что патриархия все-таки выступает против принятия закона об иноагентах, где, к слову, 5 мая, в день православной Пасхи, церковный праздник отмечали участники акции протеста против принятия закона об иноагентах. Так были истолкованы его слова о том, с какой болью церковь смотрит на расколовшее общество вокруг этого закона, когда с одной и с другой стороны стоят прихожане православной церкви. И там же епископ Шио напомнил, что только любовь может воссоединить противоборствующих людей, расколотое обществом. Это слово «любовь» многократно отразилось в этот же день в речи премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который присоединился к шествию с проспекта Руставели до набережной Куры, реке и дальше к кафедральному собору Санеба. Уже там, на лестницах кафедрального собора, митрополит Шио на время заговорил как представитель власти грузинской мечты, предостерегая общество о том, как гендерные вопросы и новейшие технологии грозят народам разврат и истребление, возмущаясь тем, что Парламентарии раскритиковали планы правительства принять конституционные поправки против ЛГБТ-пропаганды. Он настоятельно потребовал принятия этих поправок и говорил владыка Шио об этом, так как представитель церковной небесной власти, а как один из руководителей правительства.
Вот представьте, наша попытка защитить наших детей от пропаганды этого тяжелого греха европарламентариями была расценена как атака на свободное общество. Для того, чтобы мы в нашей стране не допустили насаждения вот такого развратного мышления, мы обязательно должны принять этот закон.
А потом местоблюститель патриарха Шио, обратившись к стоявшим рядом премьер-министру Ираклию Кобахидзе, словами «Ваше превосходительство», передал ему слово. И из уст Кобахидзе в каждом предложении стало звучать слово «любовь».
Мы христианская страна, и главная ценность христианства – это любовь, любовь между людьми. Есть силы, которые искусственно пытаются заменить любовь между нами ненавистью. Мы должны сделать все, чтобы объединить нашу страну, каждого нашего гражданина вокруг любви. И единство вокруг любви – это то, к чему должен стремиться каждый из нас. Боже, благослови нашу страну любовью. Любовью мы можем также объединиться с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами. Да здравствует наша единая «Единая Грузия», которую объединяет именно любовь между людьми. Как представитель власти могу вам обещать, что мы сделаем все для защиты наших ценностей и национальных интересов нашего государства, нашей страны.
Заявил Иракли Кобахидзе. До сегодняшнего дня Кобахидзе почти не демонстрировал миролюбие, особенно к политическим оппонентам и всем тем, кто не разделяет мнение правящей силы во главе с Бидзиной Иванишвили. И слово «любовь» не фигурировало в лексике премьер-министра. Тем не менее, оппоненты власти далеки от мысли, что глава правительства проникся истинным христианским миролюбием и готов подставлять вторую щеку оппонентам. По мнению наблюдателей, церковь и власти решили лавировать сообща, ведь среди прихожан оказались множество таких, которые против закона об иноагентах, но за святость семьи. Экак Дгомелашвили, специалист по гендерным вопросам, член правления правозащитной НПО группы поддержки женских инициатив, делится своими наблюдениями за последние 20 лет. По ее словам, каждая власть в Грузии, оказываясь в кризисной ситуации, еще больше сближалась к ГПЦ, так и в случае грузинской мечты, которая, по мнению правозащитника, путем манипуляции и демагогии пытается скрыть главную опасность, которая грозит стране из-за политики правящей силы, как страна большими шагами идет в направлении России. Да и вся эта кампания вокруг святости семьи, с учетом проблемами фемицида, семейным насилием и другими проблемами, с которыми сталкиваются грузинские семьи, Экард Гомелашвили считает фарсом и оскорблением. Все это звучит оскорбительно на фоне того, что власти не беспокоят проблемы одиноких матерей, судьбы пожилых людей, а также уехавших в эмиграцию женщин в контексте заботы о семье и ее целостности. И в этом же ключе власти не занимаются вопросом детей школьного возраста, которые практически голодают. Их не беспокоит крайняя бедность, в которой находится множество семей. Вот на этом фоне риторика власти о защите семьи – полное фарисейство. Весь этот фарс, спектакль, который сегодня устраивает власть, служит одному – скрыть, как Грузия огромными шагами направляется к России. Семьи есть и у квир-сообщества. Они, как и представители доминантных групп, имеют фундаментальные права на вероисповедание, на публичную жизнь, и которой не осталось места после майских погромов в 2013-м, а потом июльских нападений ультрарадикальных групп на ЛГБТ-активистов в 2021-м. С тех пор, говорит новый директор Тбилиси Прайд Тамар Джакели, квир-сообщество не отмечает 17 мая как день борьбы с гомофобией, и альтернативный прайд недели в июле в этом году мы не можем организовать, говорит Тамар Джакели. Мы физически не можем заявить о себе, организовать что-то, когда каждый день полон репрессиями, угнетениями, засадами в подъездах. Мы приняли решение не проводить физические мероприятия во время прайд-недели в июле и ограничиться лишь онлайн-кампаниями и активностью в соцсети. Возможно, в будущем году, если станет возможным смена этого режима и у нас будет более нейтральная, нормальная власть, мы, квир-люди, сможем воспользоваться нашими конституционными правами и проведем разные мероприятия. День святости семьи отмечается 17 мая с 2014 года в ответ на попытку ЛГБТ-активистов отметить День борьбы против гомофобии в 2013 году. Тогда толпа ультрарадикалов во главе с священнослужителями жестоко расправились с активистами ЛГБТ-сообщества и журналистами, освещавших события. С тех пор ГПЦ и власть, несмотря на принятие антидискриминационного закона, не оставляет практически пространства представителям квир-общества. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну и, наконец, к событиям в Украине. Российские войска всю неделю продолжали наступление в Харьковской области. Вооруженные силы Украины были вынуждены отступать. Украинское командование отмечает, что ситуация сложная, но контролируемая. Украинские военные смогли остановить наступление противника. Однако проблемы налицо. Украинским силам не хватает вооружений и личного состава, чтобы отражать атаки на нескольких фронтах. Вашингтон обещает оперативную помощь. На это выделено $2 миллиарда. При этом президент России ищет поддержки в Китае. Владимир Путин взял с собой в гости к Си Цзиньпиню ключевых министров своего правительства. Владимир Унанян подробнее о ситуации на военном и дипломатическом фронте.
Украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию с наступлением российской армии на севере Харьковской области. По словам президента страны Владимира Зеленского, армия Российской Федерации продвинулась на 10 километров. Из-за сложившейся ситуации Зеленский отменил визиты в Испанию и Португалию. В частности, на 17 мая в Мадриде было намечено подписание двустороннего соглашения о безопасности.
Зараз, завдяки нашим силам, нашим заходам вдалося додати впевненості.
Главное на сегодня. Нашими силами обороны ситуация стабилизирована. На сегодня наши силы обороны стабилизировали россиян там, где они сейчас находятся. Самая глубокая точка их продвижения – 10 километров.
В прикордоне Харьковщины.
Американский институт изучения войны также констатировал, что темп российских наступательных операций в Харьковской области продолжает снижаться. По данным аналитиков, россиянам удалось продвинуться не более чем на 8 километров от границы в Харьковской области. Впрочем, в Москве подчеркивают, что в цели наступления и не входил захват всей Харьковской области. Президент Владимир Путин утверждает, что планов по взятию Харькова у России на сегодняшний день нет. Речь, по словам главы Кремля, идет о создании санитарной зоны, которую он грозился организовать еще в апреле.
Что касается того, что происходит на Харьковском направлении. Это тоже их вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Ну, там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно, стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем. Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет.
Заявил Путин на пресс-конференции в китайском Харбине. Ранее стало известно, что украинские военные оставили позиции в районе Волчанска и Лукьянца. В генштабе ВСУ приняли решение отвести подразделения для сохранения жизни военнослужащих и избежания потерь. В Волчанске, несмотря на заявление о стабилизации фронта, продолжается эвакуация. Бои идут на северной окраине города. По словам представителя региональной полиции Алексея Харьковского, в городе разрушено почти 80% зданий.
Враг, занимая позиции на улицах города Волчанска,
враг заходит с севера, занимает позиции на крайних окрестностях Волчанска. Наши вооруженные силы пытаются отбиться. Продолжаются уличные бои. Ситуация в Волчанске крайне сложная. Враг занимает позиции на улицах города. Люди, пожалуйста, эвакуируйтесь.
Тому люди, будь ласка, эвакуируйтесь.
Эвакуация населения Харькова не планируется. По словам мэра города Игоря Терехова, наоборот, в Харьков стекаются люди из тех населенных пунктов, где идут активные боевые действия. При этом российские войска применяют новую тактику, используют небольшие штурмовые группы по 5 человек для проникновения на украинские позиции, после чего объединяются с другими небольшими группами в более крупные ударные отряды. Но аналитики отмечают, подобная тактика сопряжена с большими потерями и замедлением общих темпов наступления. По данным ВСУ, в сутки российские войска теряют около 2000 солдат. И хоть проверить эти цифры не представляется возможным, снижение темпов наступления косвенно указывает на большие потери среди россиян. При этом Вашингтон, похоже, пытается компенсировать почти 6-месячную заморозку поставок военной помощи Киеву. Посетивший украинскую столицу госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине еще 2 миллиардов долларов на фоне российского наступления в Харьковской области.
Все внимание приковано к ситуации и на востоке и северо-востоке, в частности в Харькове. И поэтому новейшая поддержка, о которой я только что объявил, и особенно дополнительное финансирование в размере 60 миллиардов долларов, как мы знаем, приходит в критический момент. Мы спешно поставляем боеприпасы, бронетехнику, ракеты, средства ПВО, спешно доставляем их на передовую, чтобы защитить солдат, защитить мирных жителей. Что касается противовоздушной обороны, то это, конечно, главный приоритет, и в наших беседах мы подробно остановились на работе, которую мы ведем, чтобы найти больше средств ПВО и доставить их в Украину.
Подчеркнул Блинкен. Ранее стало известно, что США рассматривают возможность отправки в Украину еще одной батареи Патриот. Европейские союзники Украины также работают над планами по отправке Киеву дополнительных систем ПВО из своих запасов. В частности, предоставить Киеву еще одну систему Патриот согласилась Германия. При этом Блинкен также сообщил, что в ближайшие недели президент США Джо Байден может встретиться с Владимиром Зеленским. В этом контексте госсекретарь отметил, что между Вашингтоном и Киевом будет подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, подразумевающее выделение выделения помощи на предстоящее десятилетие. По его словам, трудная работа по подготовке соглашения уже завершена. О том, что наступление России в Харьковской области не будет успешным, поскольку российским военным не хватает навыков и способностей, чтобы воспользоваться любым прорывом, заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволе по итогам встречи военного комитета НАТО в Брюсселе.
No, the Russians don't have the numbers necessary to do a...
Нет, у русских нет достаточного количества войск для того, чтобы достичь стратегического прорыва. Мы не верим в это. Более того, у них нет навыков и способностей, чтобы это сделать, чтобы проводить большую операцию, чтобы воспользоваться любым локальным прорывом для достижения стратегического преимущества. Я нахожусь в тесном контакте с нашими украинскими коллегами и уверен, что они контролируют ситуацию. Мы не видим, что где-то формируется большое количество резервов.
Между тем, против затягивания войны в Украине выступили Китай и Россия. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшего в Пекине российско-китайского саммита с участием лидеров двух стран. Владимир Путин, совершивший первый после инаугурации визит именно в КНР, судя по тексту заявления, очень рассчитывает на помощь дорогого друга Си Цзиньпина.
Стороны отмечают необходимость прекращения любых шагов, способствующих затягиванию боевых действий и дальнейшей эскалации конфликта, призывают предотвратить его переход в неконтролируемую фазу, подчеркивать важность диалога как оптимальной формы решения украинского кризиса.
Говорится в совместном заявлении глав государств. Буквально накануне визита Владимир Путин дал понять, что приветствует участие Китая в дипломатическом урегулировании кризиса и поддерживает мирный план Пекина по Украине.
Мы положительно оцениваем подходы Китая к урегулированию украинского кризиса. В Пекине прекрасно понимают его первопричины и глобальное геополитическое значение,
заявил российский лидер в интервью китайскому агентству Синьхуа. Правда, под дипломатическим урегулированием в Москве подразумевают территориальные уступки со стороны Киева и отказ от евроатлантического курса. Позицию же Китая в самой Украине назвали трансляцией ложного нарратива, отметив, что Пекин до сих пор не осудил Москву за развязывание войны. Российского президента в китайской столице встречали пушечным залпом, очевидно демонстрируя этим заявление самого председателя КНР, подчеркнувшего, что отношения России и Китая стали эталоном отношений между крупными державами. Путин, проговоривший со своим визави тет-а-тет 2.5 часа, также выразил уверенность. Союз Москвы и Пекина – один из главных стабилизирующих факторов на международной арене.
Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства,
заявил глава Кремля. При этом Путин в очередной раз высказался за центральную роль ООН и международное право, несмотря на то, что генсек Всемирной организации Антонио Гутерреш не раз заявлял, что российское вторжение в Украину является нарушением устава ООН и международного права. К слову, конфликту в Украине, путям его урегулирования главы государств посвятили отдельную беседу. По ее итогам стало понятно, что Си Цзиньпин разделяет озабоченности российского коллеги относительно доминирования Запада в глобальных политических процессах. При этом председатель КНР высказался непривычно прямо.
В сегодняшнем мире все еще свирепствует менталитет холодной войны, односторонняя гегемония, блоковая конфронтация и политика силы напрямую угрожают миру во всем мире и безопасности всех стран.
Еще перед самым вторжением в Украину Путин, когда в очередной раз гостил в Пекине, подписал совместное СИ заявление о дружбе без границ и сотрудничестве без запретных зон, объявив, что все это не направлено против третьих стран. Теперь, спустя 2 с лишним года, США высказывают претензии Китаю именно по этому поводу. Он помогает Кремлю воевать в Украине и обходить западные санкции. И на фоне того, что над китайскими банками нависла угроза американских санкций, они стали осторожнее относиться к российским платежам. В результате в последние 2 месяца китайский экспорт в Россию сократился, хотя до сих пор торговля уверенно росла и в прошлом году достигла рекордных 240 миллиардов долларов. Теперь же, учитывая, что с собой в Пекин Путин взял всех ключевых министров, в том числе экономического блока, вопрос о том, как получше спрятать от американцев финансовые и торговые потоки между Россией и Китаем, наверняка один из главных.
Мы договорились, что Россия и Китай будут и далее укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов.
заявил российский президент. После начала войны доступ России к западным рынкам, технологиям и кредитам резко сократился. Теперь Кремль ищет аналоги в Китае, но масштабный разворот экономики в условиях войны, по мнению экспертов, дается с трудом. Китай не в состоянии полностью заменить западные технологии и передовую электронику. И к тому же пользуется положением России, в котором она сама себя лишила конкурентов. Так, Пекин покупает российскую нефть со скидкой, а китайские машины продают России без каких-либо преференций. Не получается у Москвы протолкнуть новый газопровод «Сила Сибири-2». Переговоры по этому вопросу идут уже несколько лет без видимых результатов. Аналитики считают, что газопровод помог бы России частично компенсировать потерю европейского рынка. Однако китайцы не торопятся, и судя по тому, что глава «Газпрома» не попал в представительную делегацию, контракт не будет подписан и на этот раз. Но центральная тема, судя по тому, что на переговоры в узком формате Путин позвал нового министра обороны Андрея Белоусова, его предшественника Сергея Шойгу, а также бессменного главу МИДа Сергея Лаврова, все же лежит в военной плоскости.
Ведомые США западные элиты отказываются уважать цивилизованное и культурное многообразие, отвергают формировавшиеся веками традиционные ценности. В попытках удержать свое глобальное доминирование, они присвоили себе право указывать другим народам, с кем им можно дружить и сотрудничать, а с кем нельзя. Отказывают им в праве выбирать собственные модели развития.
И, очевидно, российский лидер при помощи своих младших коллег попытался убедить китайского визави в том, что еще может победить в развязанном конфликте.
Мы, конечно, сейчас анализируем все, что происходит в этом плане, на этом направлении. Смотрим, конечно, на то, что происходит вокруг анонсируемой всеми встречи в Швейцарии, в Женеве, по-моему, там собираются. Мы никаких формул, которых мы знать не знаем, обсуждать, конечно, не собираемся. Но мы никогда не отказывались от переговоров, в отличие от украинской стороны. Это они вышли из переговорного процесса. Они заявили о том, что собираются нанести нам стратегическое поражение. И они сказали о том, что будем воевать до конца. Собственно, не до конца, до последнего украинца. Значит, они все это сделали своими руками. У нас есть база для переговорного процесса. То, о чем мы договорились в Стамбуле, и то, под чем... Фактически под выдержкой из этого объемного документа была поставлена подпись главы украинской делегации. Он ее парафировал. У нас же документ-то лежит, подпись его стоит. Какие еще какие-то там дополнительные условия, которых мы никогда не слышали, ничего об этом не знаем. В чем смысл этого мероприятия? Понятно. Собрать как можно большее количество стран, потом заявить о том, что со всеми согласовано, а потом предъявить России это как уже решенный вопрос, как ультиматум. Такого развития событий не будет.
Буквально на днях Си Цзиньпин гостил во Франции, и президент Пятой Республики Эммануэль Макрон вновь просил его повлиять на Путина и отговорить от эскалации войны в Украине. В ответ китайский лидер пригрозил, если Запад накажет Пекин как союзника Москвы, то случится новая холодная война. При этом итоги визита Путина в Китай покажут, услышал ли сам товарищ Си слова Макрона. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ну а подробнее о других темах недели вы сможете прочитать на нашем сайте эхокавказа.ком. Там же доступны подкасты моих коллег Вадима Дубнова и Кети Бучуришвили «Большой Кавказ» и «Культурный базар». Ну а у меня на этом все. Вы слушали итоговый подкаст «Эхо недели». С вами была я, Нана Плиева. Всего доброго.